Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы с вами начинаем изучать третью главу первой книги Царств. Историю того, как Бог призвал Самуила, обычно рассказывают дети. Мы же с вами будем говорить о ней как взрослые. Ведь это не только красивая история. Она знаменует собой один из величайших периодов времени во всем Писании. Переход от теократического государства к монархическому, от священника к царю. Бог призывал Самуила 4 раза. Первые 2 призыва были призывами к спасению, а 2 и 3 были призывами на служение. Подобно тому, как знаменитая «Алиса в Зазеркалье», написанная в прошлом веке Льюисом Кэрроллом для Алисы Лидер, дочери его друга, стала философским обвинением общественному строю того времени, история с призванием Самуила – это нечто гораздо большее, чем просто сказка для детей. В ней рассказывается о радикальной перемене государственного устройства. Закончился исторический период судей, и Бог более не будет исполнять свою волю через священников. Он теперь выдвигает священника-пророка. Самуил будет служить Господу, но в круг его должностных обязанностей теперь войдет служение пророка. Именно он выльет елей на голову первых царей Саула и Давида. Бог никогда не будет разговаривать с царем напрямую. Он будет говорить с ним через пророков. Итак, читаем 1 стих. «Отрок Самуил служил Господу при Илии. Слово Господне было редко, в те дни видения были нечасты». Обратите внимание на слово «отрок». Самуил явно не был маленьким ребенком. Историк Иосиф Флавий утверждает, что ему тогда было уже 12 лет. Быть может, он был еще старше. 4-летний мальчик ведь не мог бы служить Господу в скинии. Далее мы читаем: «Слово Господне было редко». Это значит, что Бог нечасто являл себя в то время. Когда Бог призвал Самуила, он только начинал использовать пророков вместо судей и священников. И отныне пророки должны были вступать в общение с Богом от лица царей. Прочитаем 2 и 3 стихи. «И было в то время, когда Илий лежал на своем месте, глаза же его начали смежаться, и он не мог видеть, и светильник Божий еще не погас, и Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий». Священники должны были следить за светильником в скинии, подливать в него масло и смотреть, чтобы он не погас. Однако Илий был уже стар, плохо видел, и светильник готов был совсем потухнуть. Прочтем 4 и 5 стихи. «Воззвал Господь к Самуилу, и отвечал он: „Вот я“, и побежал к Илию и сказал: „Вот я, ты звал меня“, но тот сказал: „Я не звал тебя, пойди назад, ложись“, и он пошел и лег». Илия решил, что Самуилу приснился сон, а потому он отправил его спать обратно. Читаем 6 стих. «Но Господь в другой раз воззвал к Самуилу. Он встал и пришел к Илию вторично и сказал: „Вот я, ты звал меня“. Но тот сказал: „Я не звал тебя, сын мой, пойди назад, ложись“». Еще раз заметим, что 2 призыва Бога к Самуилу были призывами к спасению. Прочитаем 7 стих. «Самуил еще не знал тогда голоса Господа, и еще не открывалось ему слово Господне». Самуил не знал голоса Господа, но Бог призывает его к спасению. Трудно точно сказать, в каком возрасте наступает совершеннолетие. Однако в любом случае Самуил уже достиг этого возраста, и Бог теперь готов спрашивать с него на общих основаниях. В книге чисел, как мы помним, говорится, что человек может идти на войну только по достижении 20-летнего возраста. Левиты начинали свое служение в 25 лет, а священники в 30. Когда Израиль из-за своего неверия вернулся в пустыню и продолжил скитание, войти в землю обетованную было позволено только тем, кому тогда еще не исполнилось 20. Я точно не знаю, сколько лет было Самуилу, но можно быть уверенным, что он уже достиг юношеского возраста. Я также не знаю точно, наступает ли совершеннолетие в 20 лет. Хочу только заметить, что совершеннолетие наступает значительно позже, чем думают многие. Читая историю о призвании Самуила, люди всегда задавали вопрос: «А позвал бы Бог Самуила в 5-й, в 6-й, в 7-й или в 50-й раз?» От всей души верю, что для каждого наступит время, когда он может спастись. Однако жизнь открывает нам еще и другую истину. Иногда наступает время, когда человек уже просто не в состоянии прийти к Богу. Во время суда над Германом Герингом, а также потом перед казнью, тюремный капеллан долго беседовал с ним. Капеллан всячески подчеркивал необходимость подготовиться к встрече с Богом. В течение этих разговоров Геринг смеялся над библейскими истинами и отказывался признать тот факт, что Христос умер за грешников. Таким образом, он сознательно отрицал силу крови Христа. «Смерть есть смерть», — таков был смысл его последних слов. Когда во время их последней встречи капеллан сказал, что Геринг еще может надеяться на встречу со своей дочерью в раю, он услышал в ответ: «Моя дочь верит по-своему, а я по-своему». Капеллан ушел от него совершенно подавленным. А меньше чем через час он узнал, что Герман Геринг покончил с собой. Бог призывал этого человека, но этот человек отверг призыв Божий. Бог призывает человека много раз, но рано или поздно приходит день, когда сердце человека ожесточается. В первом стихе 29 главы книги Притчи сказано: «Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления». Я не верю, что можно совершить непростительный грех, то есть сделать нечто такое, чего Бог на следующий день не сможет простить. Бог никогда не скупится на свою благодать. Но люди могут сопротивляться, восставать и отвергать эту благодать до тех пор, пока не выжгут дотла свою совесть. Вспомните Каина, Валаама, Самсона, Корея или Ахава. Все они, в конце концов, повернулись к Богу спиной. 25 стих 24 главы книги «Деяний святых апостолов» рассказывает о Феликсе, римском прокураторе, перед которым обвинили Павла. «И как Павел говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал: „Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя“». А в 28 стихе 26 главы книги «Деяний святых апостолов» мы читаем, как царь Агриппа сказал Павлу: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Христос спас одного злодея, повешенного рядом с ним на кресте, чтобы люди не отчаивались. Но всего лишь одного, чтобы люди не возгордились. Прочтем теперь стихи с 8 по 10. «И воззвал Господь к Самуилу еще в третий раз. Он встал и пришел к Илию и сказал: „Вот я, ты звал меня“? Тогда понял Илий, что Господь зовет отрока. И сказал Илий Самуилу: „Пойди назад и ложись. И когда зовущий позовет тебя, ты скажи: „Говори, Господи, ибо слышит раб твой“. И пошел Самуил и лег на месте своем. И пришел Господь и стал и воззвал, как в тот и другой раз: „Самуил, Самуил“. И сказал Самуил: „Говори, Господи, ибо слышит раб твой». В этих стихах мы находим третий и четвертый призывы к Самуилу. И на этот раз Бог призывал Самуила к служению. Прочитаем 11 и 12 стихи. «И сказал Господь Самуилу, «Вот я сделаю дело в Израиле, о котором кто услышит, у того зазвенит в обоих ушах. В тот день я исполню над Илием все то, что я говорил о доме его. Я начну и окончу». Бог обязательно выполнит все, что обещает. В Ветхом Завете мы часто встречаемся с так называемым пророческим использованием прошедшего времени. Глагол может стоять в грамматической форме прошедшего времени, когда на самом деле речь идет о будущем. Бог говорит о том, что еще не случилось, так как будто это уже произошло. В этих стихах Бог обращается к Самуилу и говорит, что готов выступить против дома Илия. Самуил проявляет полную преданность Илию. Он всеми силами пытается помочь ему. Он тут же идет и сообщает Илии все, что сказал Бог. «Если вы исполняете какое-либо служение у Бога, и над вами есть начальник, вы всегда должны сохранять верность и Богу, и начальству. Не говорите, будто можно сохранять верность Христу, но в то же время предавать своего начальника, который был назначен на свое служение Богом. Верность очень важна». Прочитаем 21 стих. «И продолжал Господь являться в Силоме после того, как открыл себя Самуилу в Силоме через Слово Господне». Как Бог открывает Себя нам с вами? Через Писание, оно Слово Божье, Бог продолжает открывать нам Себя и сегодня. Своим Духом Бог разъясняет нам страницы Писания. Именно так мы узнаем Бога, а через познание Бога мы получаем вечную жизнь. Есть еще один путь, которым Бог открывает Себя. Прочитаем, что написано в 35 стихе предыдущей 2 главы 1 книги Царств. «И поставлю себе священника верного, он будет поступать по сердцу моему и по душе моей, и дом его сделаю твердым, и он будет ходить пред помазанником моим во все дни». О ком же идет речь в этом стихе? О Господе Иисусе Христе. В своей хвалебной молитве мать Самуила Анна называет его царем, мессией, который грядет. Моисей называет его пророком. И вот в первой книге Царств его называют священником. Господь Иисус Христос – это пророк, священник и царь. Христос – единственный, кто когда-либо совмещал эти три должности. И через Христа Бог явил Себя во всей полноте. А теперь давайте обратимся к изучению 4 главы 1 книги Царств, в которой повествуется о том, как осуществился Божий суд над Илией и его сыновьями. Глава эта рисует очень мрачную картину духовного состояния Израиля. Бог исполняет то, что Он обещал сделать с домом Илия. Израильтяне, не посоветовавшись с Самуилом, пошли на битву с филистимлянами и потерпели поражение. Тогда они принесли на поле битвы ковчег Завета, надеясь, что его присутствие вернет им победу. Здесь наглядно проявляется языческое суеверие этих людей, уверенных в том, что сила Божья может быть заключена в каком-либо предмете. Ковчег был захвачен неприятелем, два сына Илия были убиты, а сам Илий умер, услышав об их смерти. Давайте сначала прочитаем о том, как был захвачен ковчег. Вот стихи с 1 по 3. «И было слово Самуила ко всему Израилю. И выступили израильтяне против филистимлян на войну и расположились станом при Авен-Изере, а филистимляне расположились при Афеке. И выстроились филистимляне против израильтян, и произошла битва, и были поражены израильтяне филистимлянами, которые побили на поле сражения около 4000 человек. И пришел народ в стан, и сказали старейшины Израилевы: «За что поразил нас Господь сегодня перед филистимлянами? Возьмем себе из Силома ковчег завета Господня, и он пойдет среди нас и спасет нас от руки врагов наших». Читая эти стихи, мы можем осознать всю глубину суеверий, укоренившихся среди израильтян, а также то, насколько далеко они ушли от Бога в своей эгоистичности и самонадеянности. Даже не думая о необходимости спросить совета у Бога, они вступают в битву с филистимлянами. И что же происходит? Они терпят сокрушительное поражение. А отсюда делают вывод, что им чего-то не хватает. Им кажется, что они должны были взять с собой в битву ковчег завета. Вспомнив историю ковчега, как его внесли в реку Иордан, а воды Иордана расступились, и народ Израиля смог перейти через Иордан, израильтяне приносят ковчег завета на поле боя, надеясь, что его присутствие принесет им победу. Но тем самым только глубже раскрываются языческие суеверия и предрассудки этих людей, которые полагают, будто какой-то ящик может обладать силой Бога. А в самом ящике не было никакого прока, потому что в нем не было Бога. Бога невозможно уместить в ящик. Всякая сила возникает от личного присутствия самого Бога. В сегодняшней церковной среде много таких же суеверных людей. Они тоже считают, что Бога можно уподобить ящику. Они говорят: «Вы только посмотрите на метод, который я предлагаю. Он решит все ваши проблемы». Однако это не духовное отношение, а сплошное суеверие. Все дело во Христе. И наш успех полностью зависит от того, со Христом мы или нет. Вот что имеет решающее значение. Читаем далее 4 и 5 стихи. «И послал народ в Силом, и принесли оттуда ковчег завета Господа Саваофа, сидящего на херувимах. А при ковчеге завета Божия были и два сына Илиевы, Офни и Финеас. И когда прибыл ковчег завета Господня в стан, весь Израиль поднял такой сильный крик, что земля стонала». Итак, Израиль собрался в бой. Люди посылают за ковчегом завета. Поскольку Офни и Финеас «ручные» в кавычках священники, они сделают все, что им скажут. Когда ковчег приносят в стан, израильтяне начинают кричать. Им кажется, что они переживают подлинный духовный подъем, а на самом деле это лишь приступ идолопоклонства. Ведь они поклоняются не Богу, а ящику. Давайте и мы будем очень осторожны со всеми церемониями и обрядами в нашей церкви. Кому мы поклоняемся? Какой-нибудь церкви? Или какому-нибудь методу правильного поклонения? Или какому-нибудь человеку? Или какому-нибудь месту? Или же мы все же поклоняемся живому и истинному Богу? Читаем далее стихи с 6 по 8. «И услышали филистимляне шум восклицаний и сказали: „Отчего такие громкие восклицания в стане евреев?“ И узнали, что ковчег Господень прибыл в стан. И устрашились филистимляне, ибо сказали: „Бог тот пришел к ним в стан“, и сказали: „Горе нам! Ибо не было подобного ни вчера, ни третьего дня. Горе нам, кто избавит нас от руки этого сильного Бога? Это тот Бог, который поразил египтян всякими казнями в пустыне». Филистимляне понимают, что в стан израильтян принесли ковчег завета. Они испугались и восклицают: «Сам Бог пришел к ним в помощь». Для них ковчег — это идол. Становится ясно, насколько филистимляне суеверны и невежественны. Хотя они и слышали о силе Бога, самого живого и истинного Бога они не знают. И потому филистимляне и израильтяне вступают в битву, и израильтяне терпят поражение. Множество израильтян гибнет в этом побоище. Ковчег Завета захвачен, а сыновья Илия, Офни и Финеас убиты. Илий умирает, и слава Бога оставляет Израиль. Я читаю 12 и 13 стихи. «И побежал один вениамитянин с места сражения и пришел в Силом в тот же день. Одежда на нем была разодрана, и прах на голове его. Когда пришел он, Илий сидел на седалище при дороге у ворот и смотрел, ибо сердце его трепетало за ковчег Божий. И когда человек тот пришел и объявил в городе, то громко восстинал весь город». Старый Илий, несмотря на все свои недостатки, был все же первосвященником Бога, и сердце его по-настоящему заботилось о Божьем. Читаем стихи с 14 по 16. «И услышал Илий звуки вопля и сказал: „Отчего такой шум?“ И тотчас подошел человек тот и объявил Илию. Илий был тогда 98 лет, и глаза его померкли, и он не мог видеть. И сказал тот человек Илию: „Я пришел из стана, сегодня же бежал я с места сражения“. И сказал Илий: „Что произошло, сын мой?“ Когда весть о страшном поражении Израиля достигла города, раздавались скорбные стоны. И поэтому старый и слепой Илий спрашивает о причине этого плача. Прочитаем 17 и 18 стихи. «И отвечал вестник и сказал: „Побежал Израиль пред филистимлянами, и поражение великое произошло в народе. И оба сына твои, Офни и Финеас, умерли, и ковчег Божий взят“». Когда упомянул он о ковчеге Божьем, Илий упал с седалища навзничь у ворот, сломал себе хребет и умер, ибо он был стар и тяжел. Был же он судьей Израиля 40 лет. Илий сохранил самообладание даже тогда, когда узнал о смерти своих сыновей. А вот, услышав, что ковчег захвачен врагом, он падает навзничь и умирает. Он был старым и толстым, и с ним, скорее всего, случился сердечный приступ. Да, он был плохим отцом, но я полагаю, что он все-таки был Божьим человеком. После смерти Илии представителем Бога среди израильтян становится Самуил. О том, как он начал свое служение, вы узнаете из нашей следующей передачи. А на сегодня все. Всего вам доброго.